Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Нашы тэмы: што добра, а што дрэнна ў рэвалюцыйных дакументах аб лібералізацыі эканомікі, абмяркуем разам з экспертам. Чаму ў Беларусі лекары супраць хатніх родаў? У Мінску паставяць каткі з дрэвамі, нягледзячы на тое, што пасадка дрэва каштуе танней. Гэта і іншы абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум». «Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
5 кастрычніка ў Беларусь прыляціць прэзідэнт Венесуэлы Нікаляс Мадура. Ён сустрэнецца з Аляксандрам Лукашэнкам, прыме ўдзел у адкрыцці помніку Сімону Балівару ў сталічным скверы, абмяркуе супрацу ў жыллёвым будаўніцтве, развіццё двухбаковага гандлю і прамысловасці. Што цікава, за 2 гады тавараабарот Беларусі з Венесуэлай скараціўся ў 50 разоў. На гэтым фоне Мадура сустрэнецца з Лукашэнкам у фармаце сам-насам. Як будзе далей развівацца гандаль Беларусі з Венесуэлай, разбіраўся наш журналіст Павел Свярдлоў.
За 2 гады таваразварот Беларусі з Венесуэлай скараціўся ў 50 разоў. Паводле афіцыйнай статыстыкі, у 2014 годзе мы нагандлявалі з Балівараянскай рэспублікай амаль на 100 мільёнаў долараў. У 2016 годзе гэтая лічба ўпала да 2 мільёнаў, прычым Венесуэла не пастаўляла ў Беларусь наогул нічога. Мы склалі адмысловы спіс таго, чым Беларусь перастала гандляваць з Венесуэлай. Зараз Арцём Мартынович вам яго прачытае.
Калійныя ўгнаенні, рухавікі ўнутранага згарання, пад'ёмнікі і пагрузчыкі, дарожная і будаўнічая тэхніка, запчасткі для аўтамабіляў і трактароў, лакі і фарбы, замазка, шпатлёўка і іншыя будматэрыялы, тэкстыль.
Сёлета сітуацыя выглядае крыху лепш. За 7 месяцаў Беларусь экспартавала ў Венесуэлу тавару на 4 мільёны 700 тысяч долараў. Пастаўкі з Венесуэлы ў Беларусь па-ранейшаму роўныя нулю. Ці магчымая перазагрузка эканамічных стасункаў з Венесуэлай, разважае эканаміст Леанід Злотнікаў.
Общае мнение такое у меня, што нет. В Венесуэле очень трудное экономическое положение сейчас, так? 90% экспорта Венесуэлы – это нефть до известных событий, так? Ну, до падения цен на нефть, прежде всего. И потом США еще один из основных потребителей нефти, там грозится санкции вести. Просто сейчас она финансово несостоятельная страна, это первое. Второе – это то, что политическая нестабильность очень высокая. Тут о стратегических контактах и речи быть не может.
На гэтым фоне 5 кастрычніка ў Беларусь з афіцыйным візітам едзе прэзідэнт Венесуэлы Нікалас Мадура. Спачатку ён сустрэнецца з Аляксандрам Лукашэнкам у фармаце сам-насам, пасля пройдуць перамовы ў пашырным складзе. Афіцыйна кажуць, што галоўнай тэмай для абмеркавання будзе гандлёва-эканамічнае супрацоўніцтва. Але пра што тут казаць? Венесуэла для Беларусі прыкладна такі ж стратэгічны партнёр, як і Беларусь для Венесуэлы. То бок, ніякі. Протягивая Леонид Злотников.
Беларусь же тоже сейчас экономически слабая страна. У нас нестабильная финансовая ситуация, очень трудная складывается ситуация с возвратом долгов. Мы не можем ничего особо дать Венесуэле в смысле новых технологий, инвестиций. У нас инвестиции в свою собственную экономику в последние 3 года снижаются. Какие могут быть инвестиции в венесуэльскую экономику?
Навошта тады Нікалас Мадура едзе ў Мінск? Няўжо яго галоўная мэта – пагаварыць пра жыццё і адкрыць помнік Сімону Балівару? А можа, ён хоча збегчы ад сваіх палітычных апанентаў і папрасіць палітычнага прытулку у разліку пасяліцца пад бокам Лукашэнкі, як гэта некалі зрабіў збеглы экс-прэзідэнт Кыргызстана Курманбек Бакіеў? Наўрад ці кіраўнік Беларусі адмовіў бы ідэйнаму нашчадку свайго вялікага сябра Уга Чавеса.
Вообще есть у Мадуры с Лукашэнка. Они оба сторонники какой-то формы социализма или диктатуры. Но денег нет ни у того, ни у другого.
И гэтая адсутнасць грошай таксама агульная рыса Мадура и Лукашэнкі. Павел Свярдлоў, служба информации Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
Зусім недавно десятки тысяч белорусов подтримали мати, якую осудили за хатние роды. Каля 35 тысяч белорусов подписались под петицией с потребованием оправдать Вольгу Степанову и признать за жанчинами право самим вызначать, где и як нараджать. Тем не менее, суд Чыгуначнага района Витебска присудил 31-годовой Вользе 6 месяцев у колонии поселения, але изменили покарание на подписку об невыезде при належных поводинах. Молодую маму обвинователи у смерти праз неосторожность. Судовый процесс узнял дискуссию на тему хатних родов у Беларуси. Лекары передусім выступают супрать хатних родов. Але чаму, доведаемся от нашего журналиста Ильи Малиновского.
17 лютого у Витебску после хатних родов помирает девчинка. 31-годовой парадисе у вынику присуджают полгода изневоления у колонии поселения. А днями после хатних родов померла 29-годовая женщина и две девчонки-близнятки с Березино. Акушер-гинеколог одной из столичных поликлиник у размове с Еврорадой нескольких хвилин пералічвает и ускладнения, которые могут стать критичными подчас хатних родов. Сирот их и кровотек у женщины, и симуляция родов, и отсутность умова у хатних родах, у яких можно подхопить инфекцию, кислородная недостатковость у дитя, травмы подчас родов, отслойка плаценты и иншая, протягивая акушер.
То, что сходу вот в голову приходит. Но даже этого, да, достаточно для того, чтобы к страшным последствиям привести. Есть какие-то вещи в стационаре, помощь по вот этим вопросам, она отлажена. К этому все привыкли, это помощь, которая оказывается всегда. Ну, люди просто не понимают, что эти мелочи даже невозможно произвести почти всегда в условиях домашних родов. Вот. И поэтому, конечно, статистика наша, она намного хуже будет, очевидно, если... у нас начнет увеличиваться процент домашних родов. Не всегда это будут какие-то смертельные осложнения, но, тем не менее, они будут и, ну, со стороны женщины, и со стороны ребенка.
Есть и иншие складанности, связанные с хатними родами. Оформление народженного дитя. По законе отбыться это может только про суд, але починать треба с участкового педиатра. Его выкликают на дом, и той выдает и доведку об стане здоровья, и выписку медицинских документов о постановце на улик у дитячей поликлиницы. Далее треба ехать с пашпортом у ЗАГС, кабы тримать доведку об отмове регистрации дитя. Далее усе банально. Копия обменной карты с жаночей консультацией, пашпорты батьков, копии пашпортов, копия посвящения об шлюбе, и заява от мати, коли шлюб не зарегистрован. До этого прикладаются два экземпляра заявы у суд и квитанция в оплате держпошлины. Суд может запотребовать сделать тест ДНК, але это маловероятно, бо в выпадку подтверждения батьковства суд будет вымушен оплатить немалые выдатки на его. Тому регистрация дитя после хатних родов может затягнуться на месяц, а может и больше. На конт небезпеки хатних родов говорит Настя, якая ободвух своих детей народила у хатних умовах.
Я особисто ведаю, каля 50 детей докладно, які народились дома у Менску. Я бачу, як они растут, тому я ведаю их матуль, зрозуміла. После хатних родов я не ведаю ни водной женщины, якая б сказала, ой, жах, николи ни за что, ни разу не нарожу, ни так далее. После родильни это, вельми часто встракается, что там будет таки жах. Так само особисто я не ведаю на даденный момент смиродного захода. Хотя я разумею, что это отбывается, это махчима. Можно, конечно, родить детенка и потом там пол життя у всего этого боятся. Не кажется про то, что я лечу, что детенку так само лепить дома, коли его никуда не забирают, коли его не кормят одразу смесью, а не, замест груди, коли его не перерезают пуповинья одразу, и куча инших факторов.
Наста наважилась на хатние роды, бо лечить их больше безопасными и комфортными. Упевненности додала история, коли тяжарная Наста занепокоилась про дитя и выкликала худкую. Ей сказали, что все в порядке, коли все равно поклали у лекарню, у коридор, на канапу, куда не умещаются ноги. И выписали одразу 4 таблетки. Наста написала отмову от госпитализации, съехала домой, выслушавши образы и крики докторов лекарни, а потом и районной поликлиники. Натурально, что решение нарожать дома не было принято, коли б не знайшлась акушерка, якая на свою рызыку подпольно сочила за процессом. Протягивая Наста.
Мы ходили на курс партнерских родов у областной родильни, бо мы планировали першопочатково нараджать разом. И была одна лекция, присвеченная умовам нараджения. Вот, и она показывала нам фильм про эти там европейские родильни, где можно выбирать позу для родов, где можно ходить, где можно с мужем, зрозумело, быть. Нам показывали пригожие родильни, где там все так ми-ми-ми. Ну и она сама кажет, что дома стены помогают. Тому, когда у вас начинается родовая деятельность, когда ласка, побудьте дома, не летите одразу в больницу, бо амаль что у кожной роженицы, как только она переступает порог родильни, перестает родить. родовая деятельность идти, потому что это страх, это паника, ты не разумеешь, что отбывается, и так далее. А отсюда, как разумела, и стан женщины после этого, и стан семьи после этого, и стан детей.
Наста ни в яким разе не настоивая на хатніх родах для усіх, але лічыць, што ў кожнага павінен быць выбар. Няхай гэта будзе дарагая паслуга, але каб у кожнага была магчымасць афіцыйна запрасіць акушэрку дамоў ды паставіць пад пад'ездам рэанімабіль. А вось супрацоўніца адной са сталічных паліклінік у сваю чаргу наадварот не раіць нараджаць дома, бо бачыла, што бывае і чым гэта можа скончыцца.
Что это, конечно, можно отдать на откуп женщине, хотя человек должен очень хорошо понимать, на что он вообще соглашается, чего он хочет. Таких просто немного, кто действительно по-настоящему понимает все риски. Но если человек готов рискнуть, это, в принципе, его право. То есть вводить за это уголовную ответственность, я считаю, что неоправданно. Но вообще...
На думку доктора, навод присутность акушера подчас хатних родов не выратуя ситуацию, бо для усіх магчимых ситуаций потребно отповедное обсталявание. Навод, коли уявить, что это обсталявание будет доставляться у кватэру разом с доктором, то гэтага ўсё роўна будзе недастаткова, бо патрэбен нагляд за родамі не аднаго, а адразу некалькіх вузкіх спецыялістаў. Тлумачыць доктор і існаванне паслугі па кантролю за хатнімі родамі ў некаторых заходніх краінах.
На Западе, например, другой подход. Там, как ни парадоксально, вот какие-то вот выкидыши на ранних сроках считается, генетический отбор. Там просто после этого нет разбирательств и жалоб таких грандиозных, как это у нас происходит. По моему личному мнению, также и с домашними родами. Просто люди, которые это хотят, они соглашаются с теми рисками, с которыми придется столкнуться. Но предупреждено о всех вариантах, что может произойти так, и может понадобиться реанимации, что это потребуется ехать потом в больницу экстренно. Он просто со всем этим соглашается. Да, там для этого есть соответствующий сервис, но все равно осложнения происходят как і у них, так і у нас одні і те ж.
Асобнай статыстыкі па хатніх родах у Беларусі, на жаль, не вядуць, але жанчыны, якія наважыліся на гэты крок, пераконваюць, што ніякай небяспекі ў гэтым няма. На адкрыцці чарговай сесіі беларускага парламента, якая адбылася 2 кастрычніка, дэпутат палаты прадстаўнікоў Анатоль Дашко выказаў неабходнасць прымаць меры супраць жанчын, якія нараджаюць дзяцей у хатніх умовах. На думку дэпутата, хатнія роды трэба забараніць і ўвесці за іх адміністратыўную адказнасць, абавязаць іх курыраванне прыватным медцэнтрам. Хутчэй за ўсё, гэтыя выказванні сталі проста рэакцыяй доктара на гучныя навіны, бо ніякіх размоваў пра дакладны законапраект па забароне хатніх родаў пакуль не вядзецца. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Александр Лукашенко атрымаў дакумент па лібералізацыі ў эканоміцы Беларусі. Праект дэкрэта мае назву аб развіцці прадпрымальніцтва. На разгляд кіраўніку дзяржавы яго прадставіў першы намеснік прэм'ер-міністра Васіль Мацюшэўскі. Як стала вядома, дэкрэт аб развіцці прадпрымальніцтва значна скароціць умяшальніцтва дзяржавы ў сферу вядзення бізнесу. Плануецца, што будзе ўведзена забарона да 2020 года на з'яўленне новых падаткаў і павышэнне падатковых ставак. Васіль Мацюшэўскі назваў меры, што прымаюцца ўрадам, рэвалюцыйнымі. Пачатку лібералізацыі чакаюць з дня на дзень. Сустаршыня Рэспубліканскай канфедэрацыі прадпрымальніцтва Віктар Маргела ў студыі Еўрарадыё абмеркаваў гэты дэкрэт з нашым журналістам. Перадаю слова Паўлу Свярдлову.
Сённяшні госць эфіра Еўрарадыё – сустаршыня Рэспубліканскай канфедэрацыі прадпрымальніцтва Віктар Ягоравіч Маргелаў. Прывітанне, Віктар Ягоравіч.
Прывітанне.
А мы будзем абмяркоўваць той пакет дакументаў, які па чутках ўжо ляжыць на стале ў Александра Лукашэнкі. Пакет дакументаў накіраваны на лібералізацыю бізнес-клімата ў Беларусі. Мы з вамі апошні раз сустракаліся, здаецца, ў красавіку.
Да.
Тады, у прынцыпе, казалі, што бліжэйшымі днямі ці тыднямі гэты пакет дакументаў можа быць падпісаны, але вось прайшло паўгода. Відаць, гэтыя дакументы крыху змяніліся, але ўсё ж трапілі на стол да кіраўніка краіны. Як вы ацэньваеце тую трансфармацыю?
Ну, на начальным этапе вообще-то планировалось, что это будет один документ, который декрет будет, и его стали писать, и в результате вышло так, что, в общем-то, все, что захотелось написать в этот один документ, не уместилось. Сначала одну часть норм отделили в отдельный документ, другую, третью, пятую, и получилось, что в результате сейчас 10 документов находятся в пакете президента, ну, скажем, как вы назвали, о либерализации.
А як бы вы назвали его?
В общем-то, я бы назвал так о снятии дополнительных барьеров. В этом сущность этих документов. Новые принципы взаимодействия бизнеса и власти дают. Максимально упрощенные новые санитарные правила, противопожарные правила. Виды, как говорится, по видам деятельности они серьезное упрощение и улучшение принимаются и в сфере торговли, и производства, и строительства.
Вы отчуваете, что голос предпринимальников почули? Вот те пропановы, которые шли, они застались в документах?
Во-первых, есть большой пласт действительно очень важных норм, те, которые действительно предпринимателям важны. Понятно, что это не все, чего еще нужно предпринимателям. Что еще нужно, предприниматели пытались донести. Только в декрет мы согласованных предложений подали 35 штук. К сожалению, из 35 предложений, 5 предложений нашли отражение в той или иной степени в декрет.
Одна семая часть.
Да. Ну, ладно. Остальные, основных ответов два. Первое, что мы не считаем это целесообразным, а вторая, большая часть вопросов, да, мы считаем вопросы серьезные, но это нужно время нам для того, чтобы это не два дня, для того, чтобы этот вопрос должным образом разрешить. Чтобы не держать декрет, весь пакет документов, давайте мы выделим эти вопросы в отдельное дело производства и будем их решать, ну, чуть медленнее, чем декрет, потому что его надо решать быстрее, но решать будем.
Что уже докладно кажут, то, что объединили вот эти документы об либерализации с декретом на конт парка высоких технологий. Как вы думаете, от этого выиграли или проиграли предпринимательники?
Там не только про парк высоких технологий принимаются и другие документы. Указ про парк высоких технологий на согласование деловому сообществу не поступал в широкие круги. Угу. Возможно, где-то в очень узких кругах его обсуждали. Его обсуждали в основном в тех специфических кругах, скажем, программистских.
IT.
Там его обсуждали, я знаю.
Кажут, что это будет уже декрет об цифровизации экономики. То бок, он, худшее за все, будет дотычиться всех. Такие троянский конь для вас, короче.
Очень, действительно, отдельная серьезная тема цифровизации. Мы сейчас больше имеем очень искаженное представление о цифровизации. В моем понимании это очень большая угроза, потому что мы ее примитивно понимаем не как улучшение, инструмент для улучшения жизни людей, а как инструмент для большего контроля над действующими субъектами экономики, которые приводят к большим еще потерям сегодня, нежели как было до того. Уже при слове «электронный счет фактура» половину, как говорится, управленцев могут в истерику броситься.
Сети готовы зараз бизнес для того, как регулировать себе сам.
Сама идея саморегулирования на самом деле записана в декрете, она осталась. Это абсолютно правильная и высокая идея. Потому что если у нас был определенный порядок, который отстаивало государство, в силу ряда причин оно уходит от регулирования этого поддержания порядка, то значит другие должны быть инструменты для поддержания этого порядка. И логично, чтобы участники рынка сами поддерживали тот порядок, который нужен для достижения наилучшего общего результата. К сожалению, глубокому, развитие реальное этого тезиса не получило. Мы предлагали ряд предложений в этом направлении, но они не были поддержаны и рабочей группой, и где-то на разных уровнях. В частности, мы предлагали, чтобы саморегулируемые организации могли разбираться в первичном рассмотрении жалоб, которые поступают на членов саморегулируемых организаций, чтобы не шли к ним сразу проверяющие. А, грубо говоря, есть группа жалоб, где можно вполне разобраться сначала на своем уровне. К сожалению, это предложение не было воспринято, и были и другие предложения. Пока, видите, саморегулирование начало трактоваться как «я сам себя регулирую». Безусловно, если мы не будем создавать такие структуры, то, в принципе, вот этот излишний порядок, как говорится, будет меняться через некоторое время на излишний хаос. И тогда мы боимся того, что есть опасность, что вернется опять излишний государственный порядок.
Вот еще одна такая новинка, якая уже, я так разумею, ну, докладно будет, это податковые консультанты. Вот как вы оцениваете их заявление?
Мы их оцениваем достаточно негативно. Если мы строим систему саморегулирования, то она должна исходить от общего к частному, и должны быть созданы нормальные правила для саморегулируемых организаций. Это не должны быть замкнутые конторы, которые никому не подчиняются и на которые управу найти невозможно. Там должны существовать нормальные демократические принципы. А здесь получается, при отсутствии закона о саморегулируемых организациях, создается саморегулируемая организация отдельным указом. Они уже нашли 300 участников, которые будут этой организацией, ни больше, ни меньше. Значит, почему-то чудесным образом те огромный пласт структур, которые называются в нашей стране аудиторские организации, признаны ненужными и устаревшими, которые аттестовывались в Министерстве финансов. Теперь нужно аттестоваться всем в Министерстве по налогам и сборам. Как дальше общество будет влиять на эту саморегулируемую организацию, непонятно. Как она будет выстраивать деловые отношения свои вообще с деловой средой, непонятно. Кроме всего прочего, замечательная вещь становится, что эти налогоконсультанты в своих договорах будут в стоимость своих услуг включать риски за то, что они неправильно проконсультировали. То есть, скажем так, это не самый дешевый вариант, наверное, консультации будет.
Потенциальный штраф.
Да, уже, да, уже заранее заложены. То есть, это, скажем так, на всякий случай налоговый инспектор, который уже в штат предприятия, как говорится, включается. На первых порах это будет действовать добровольно, но мы были на общественно-консультативном совете Министерства экономики, где эти руководители проекта, который продвигается европейскими структурами, и сумма проекта этого 500 тысяч евро, значит, то ли долларов, могу соврать, они говорят, что там, ну, через 3-5 лет мы введем норму, добьемся о том, что это будет обязательно, потому что это есть положительный европейский опыт. Как-то не в восторге предприниматели от такого положительного европейского опыта, поэтому мы выступали всегда на всех стадиях против, и даже до последней стадии видели, что президенту дошло о негативных этих оценках, но удалось руководству Министерства по налогам и сборам уговорить, что это всего лишь добровольно, всего лишь там по мелочам, и ничего тут страшного нету.
Не секрет, что одна из метов уладов – это не просто поляпшение климату для бизнес-соуса, а вывод, как мага большей колькости бизнеса с так званой «шерой зоны». Как вы лечите, ци отрымается это?
Ну, определенные стимулы им даются, и я думаю, что в определенной степени это повлияет на то, что часть предпринимателей станет работать более по-белому. Основная проблема, в какой зоне работать, в серой или белой, к сожалению, заключается в том, что способен ли этот предприниматель выдержать ту налоговую нагрузку и административную нагрузку. Вот, к сожалению, здесь есть большая проблема в том, что потребительский спрос, а мы в большой степени завязаны на него, он, как говорится, после определенных там событий упал и особо не поднимается. В этих условиях, по сути дела, пока без принятия серьезных, как говорится, мер стратегического характера, скажем так, надеяться, что вот по изменению санитарных правил, например, там многие начнут работать по-белому завтра, не приходится, потому что основная причина – это уровень, ну, скажем, доходности того или иного бизнеса. Этим нужно заниматься отдельно. Трансформировать наше предпринимательство для того, чтобы оно хотя бы выжило с учетом нарастающих внешних вызовов, которые, в общем-то, сегодня не надо быть сильно умным, чтобы их видеть.
Коли эффект от пакета документов будет не вот просто завтра, а, например, послезавтра, как вы думаете, улады не расчаруются?
Ну, скажем честно, не совсем от хорошей жизни еще власть пошла на эту либерализацию по двум причинам. Первая, одна из важнейших причин – это самозанятость, которая сегодня нужна, скажем, развивать в связи с тем, что пока предложить людям многим нечего, а завтра будет еще меньше, чего предложить с учетом вышесказанного мной. Это первое. Второе, что действительно доходность бюджета падает, и нужно оптимизировать, как говорится, затраты. Многие нормы отменялись тем, что, ну, грубо говоря, у государства сегодня нет возможности на этом уровне контролировать процесс. В любой системе управления она должна работать, ну, скажем так, с одной стороны максимально дешево, с другой стороны максимально эффективно. Какое бы государство ни было, и это правда. Поэтому, чтобы государство не разочаровалось, вот такую модель нужно и отстроить. Понимаете?
Чтобы это, с одного боку, компромисс помеж предпринимальниками и державой, а с другого боку, у державы есть и иншие мотивы, а кроме того, как заработать предпринимальникам добро, из которых да. Я вот эти документы принимаю. Ну, то будем тогда сподеваться, что либерализация протягнется, что наперш будет подписан этот пакет документов, и надалее будут еще иншие, которые посприяют тому, как предпринимальникам у Беларуси было дыхать легче. Гостем эфира Еврорадио был сустаршиня Республиканской конфедерации предпринимальников Виктор Егорович Маргелов. Дякую вам за эту размову.
Спасибо вам. Побачення. За беседу.
При микрофоне працевал Павел Свердлов. Не переключайтесь, вас еще чекает шмат цікавого.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Протягиваем программу «Евразум». У столицы на улице Комсомольской передумали высекать 13 древов с 30. Заказчик «Минская спадщина» вырашил переглядеть проект и попробовать заховать древы. Нагадаю, что у гэта аўторак Александр Лукашенко нечакано выступил с критикой массовой высечки древ у городе, обвиноватил городские улады и запотрабовал спынить разбой с древами. Тем не менее, боротьба за древы у столицы только начинается. Так, на проспекте Незалежности у столицы зникли усе древы. Их было вырашено заменить катками с древами. И это не оглядячи на то, что посадка и древо каштует тани, чем катка. Протяг темы у Артема Мартыновича.
На проспекте Незалежности у Минску зникли древы. На 20 метрах только одно. Древо у нема каля площи Перамоги, каля ГУМа, на улицах Брылевская и Чкалова. Лунки в асфальте пустые. А помеж лунками стоят драуляные катки с невысокими пихтами да липами. Вот так это тлумачить у Зеленбуде.
За зимний период активно очищаются дороги, применяются противогололедные реагенты. И вот эта взвесь, которая от движения машин, потока, как бы привела к тому, что некоторые растения погибли. Их вынуждены были убрать. Потому что однозначно там вся таблица Менделеева плюс соль.
Нібыта древы знішали на протягу нескольких годов. Уратовать было немагчыма. Неужо замест звычайных древов теперь у Минску просто поставить катки с древами? Вот что отказывают Зеленбуде.
Это липы с хвойными растениями, можжевельниками и хризантемами. То есть осеннее такое оформление этих кадок. Такие огромные катки, которые стоят там, где, ну, невозможно высадить по каким-то причинам. То ли это из-за подземных коммуникаций, то ли это огромные большие площадки плиточного асфальтового покрытия. Вот для озеленения можно использовать вот такой прием.
Одновить древо обяцают увесну, коли поменяют грунт, отрученный за зиму реагентами. Такая катка с древом каштует от 220 до 240 рублей. Найбольш тягне сама катка. Посадить звычайное древце танней. На сайте держзакупок за 3000 саджанцев хвойных пород пропонуют только 25 тысяч рублей. Древо у катках – доброе решение, але яны николи не заменят звычайные древы, выказывается ландшафтный дизайнер Игорь Куталожский.
Это такой прием, там, ну, это ли контейнерное, или модульное озеленение, современный термин, когда в таких вот, ну, как бы модули, элементы какие-то, да, которые заполняются землей, то есть создаются такие условия для роста растений, их можно выставлять на крышах, на террасах, на плитке. Если это, скажем так, грамотно и системно применять, то можно сделать уютными, зелеными, очень большие городские территории.
Апроч забрудженной глебы, древом для буйных дорог у Беларуси заминают подземные коммуникации и линии электропередач. Але озеленять можно по-разному, переличивая варианты Игорь Куталожский.
И возможностей на самом деле много. И вьющиеся растения на стенах, на трилляжных стенках, на каких-то. Даже вот, ну, возьмите вот громадные парковки возле наших гипермаркетов, да, это сплошной бетон, асфальт. Если бы там вдоль опор, как бы, ну, задать, опять же, какую-то систему, которая даже будет лучше организовывать движение и транспорт для пешеходов, и там, как бы, пустить по этим опорам лианы, да, которые лианы, поднимаясь вверх, можно получать зеленые там какие-то навесы.
После вчерашнего выступления Александра Лукашенко передумали высекать древы на столичной улице Комсомольской, а так само у Гомеле. Артем Мартынович, информационная служба Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
У программе «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Лідар гурта Radiohead адпраўляецца ў сольны тур. Падрабязнасці ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Зібош.
Вітаю, у эфіры навіны «Шоу-бізу» я, Маша Калеснікова. Лідар Radiohead адпраўляецца ў сольны гастрольны тур. Першыя канцэрты Том Йорк дасць у Каліфорніі 12 снежня ў Лос-Анджэлеская Фонда Theater і 14 ў Fox Theater ў Оклендзе. Група, якая сабралася для гэтага турне, шмат у чым характэрная. Гэта шматгадовы прадзюсар Radiohead Найджэл Годрыч і аўдыёвізуальны мастак Тарык Бары. Гэта значыць, відавочна гаворка ідзе пра камерны канцэрт-перформанс. З гэтай жа праграмай Йорк з'явіцца і на фестывалі Day for Night у Х'юстоне. Апроч таго, Йорк перавыдае свой сольны альбом 2014 года Tomorrow's Modern Boxes. Перавыданне ўбачыць свет 8 снежня. А яшчэ Йорк разам з гітарыстам Джонні Грынвудам нядаўна выступілі ў Італіі, дзе выконвалі рэдкія рэчы Radiohead. У верасні Йорк запісаў вакальную партыю ў песні «Bloom» для фільма Ханса Цымера «Blue Planet 2». Кендрік Ламар аб'явіў даты еўрапейскага тура. Турне ў падтрымку альбома «Дамн» пачнецца ў лютым 2018 года. Дапамагаць Ламару будзе вядомы брытанскі музыка Джеймс Блейк. Праўда, у Беларусі і іншыя краіны СНД, а таксама ў суседнія краіны, напрыклад, у Польшу ці Літву, Ламар не даедзе. Канцэрт музыкі можна будзе наведаць у Ірландыі, Брытаніі, Францыі, Скандынавіі, Германіі, Галандыі ці Бельгіі. Выбірайце. Інфармацыя аб квітках зусім хутка з'явіцца на афіцыйным сайце выканаўцы. Нагадаю, што квіткі на шоу Кендрыка выкупляюцца за лічаныя гадзіны. І яшчэ Джаред Лето сыграе заснавальніка Playboy. Байопік Хью Хефнера будзе здымаць рэжысёр і прадзюсер Бред Рэтнер, вядомы па фільмах «Як скрасці хмарачос», «Гадзіны пік» і іншыя. Кантракт на выпуск фільма яго кампанія Red Pack Entertainment падпісала яшчэ ў 2007 годзе. Пры гэтым ролю Хефнера павінен быў адыграць Роберт Дауні-малодшы. Але правы на экранізацыю перакупіў Джэры Вайнтрауб, які памёр у 2015 годзе, і Рэтнер зноў атрымаў правы на экранізацыю жыцця адыёзнага медыямагната. Ён тут жа запрасіў Лета сыграць галоўную ролю, і Джаред адразу пагадзіўся. Ён нават спрабаваў пазнаёміцца з Хефнерам незадоўга да яго смерці 27 верасня. У красавіку 17 года Рэтнер і Лета разам наведалі асабняк магната, дзе ішла прэм'ера дакументальнага фільма «American Playboy – The Hugh Hefner Story», знятага на замову тэлеканалу «Амазон». Аднак гаспадар дома кепска сябе адчуваў і не выйшаў да гасцей. Дата пачатку здымак пакуль не абвешчана. Гэта было тое, чым жыве шоу «Бізнес свет». Будзьце з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё» ды я, Ліза Кучаравая. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум». 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 «Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».